Это правда, что ты была представлена английской королеве?
Я же была уже зрелым достаточно человеком, я была соображающим человеком. Я понимала, что со мной происходит, но остановиться было невозможно. Первая мысль моя была: о, возможно, я умру не от наркотиков. Я поняла, что я попала к своим, которые мне нравятся. Они мне и в употреблении нравились. Они не осуждали меня, они меня не критиковали, они меня понимали, они меня поддерживали. И, ну, как будто бы вот авансом давали мне свою любовь. Я ее даже и не заслужила. Анонимные наркоманы для меня возможность быть бунтаркой, но без разрушительных последствий для себя и для окружающих. Ко мне приходило это вот состояние какого-то полного и тотального одиночества. А в анонимных наркоманах я никогда не одна.
Анонимные наркоманы. Подкасты. Слушай, если надоело употреблять наркотики.
Здравствуйте, меня зовут Маша Краснова. И вы на канале «Анонимные наркоманы». Я не говорю от лица сообщества. Я здесь для того, чтобы задать вопросы нашей гости и помочь ей рассказать свою историю. У нас сегодня в гостях Наташа. Наташ, привет.
Привет, Маша.
Глядя на тебя, совсем не скажешь, что ты когда-то употребляла наркотики. Поэтому...
Спасибо.
Поэтому хотелось бы вот сразу спросить, сколько тебе лет?
Мне 54 года.
Сколько ты употребляла наркотики?
Наркотики я употребляла 12 лет.
Сколько ты уже не употребляешь наркотики?
Наркотики не употребляю 16 лет и 11 месяцев, почти 17 лет.
Очень большая цифра. Скажи тогда, во сколько ты начала употреблять?
Я начала употреблять достаточно поздно, нестандартно, я бы даже сказала. Мне кажется, первый раз я употребила, когда мне было 26 лет.
Насколько я знаю, слышала, что это не совсем типичная история. Большинство наркоманов начинают свое употребление еще в подростковом возрасте. Возможно, там это связано с проблемами в семье, в школе, на улице. Очень много уличной наркомании. Почему так поздно и как так поздно можно было начать употреблять, уже, наверное, будучи какой-то состоятельной, состоявшейся личностью? Что тебя сподвигло? И, может быть, мы тогда начнем про детство. Какое у тебя детство было?
Про детство. Мое детство было советским. Я была талантливым очень ребенком, и мне прочили блестящее будущее. Меня все любили. У меня все получалось. К 26 годам я уже достигла, в принципе, всего, о чем можно было мечтать. Я росла в небольшом райцентре, в небольшом, даже не городке, это был рабочий поселок. И была там звездой. И после окончания школы я решила поступать в Институт иностранных языков имени Марис Тереза. И не поступила туда. Это был мой первый провал. Но, как ни странно, меня это не обломало. Я прикладывала много усилий. Моя мама прикладывала много усилий. И там, через год я поступила в этот институт. Это совпало с развалом Советского Союза. Это появились новые возможности для знающих иностранный язык. Возможностей было еще больше. Поэтому к 26 годам у меня была какая-то потрясающая карьера в огромной многонациональной корпорации, где я была единственной русской женщиной среди топ-менеджеров, среди мужчин-иностранцев. Вот. И, собственно говоря, было сделано все, что можно было бы растянуть на всю жизнь. Вот. И у меня было такое ощущение всемогущества. И, конечно, оно было иллюзорным. И для того, чтобы эту иллюзию поддерживать, понадобились наркотики. Но это если так вкратце.
А скажи, вот политические, социальные изменения в то время в стране, они как-то повлияли вот на твое употребление, на начало твоего употребления, на твое внутреннее состояние?
Я думаю, что повлияли, но все-таки косвенным образом. На самом деле, в моем случае употребление вызвано, конечно, внутренней неудовлетворенностью. Хотя внешние факторы, конечно, я росла невероятным патриотом нашей, моей социалистической родины. Была председателем пионерской организации школы, секретарем комсомольской организации и действительно свято верила в то, что социализм – это лучшее устройство миропорядка. Затем, как раз во время моего становления, ну вот, когда я начала взрослеть, все перевернулось с ног на голову. И то, что раньше было каким-то ценностями и идеалами, стало каким-то постыдным, и пришлось адаптироваться. Но, как сказать, это была какая-то... В молодости все легко получается. Вот. И я не могу сказать, что это было причиной, из-за которой я начала употреблять. Я думаю, причиной было то, что... Я всегда, у меня передо мной была поставлена очень высокая планка, мне необходимо было соответствовать этой планке. Внутри меня сидел бунтарь, который, ну, очень долго сдерживался мною. Вот. И на моменте, когда, ну, все было достигнуто, этот бунтарь вылез, ну, вот таким в виде наркомании, в виде употребления. Я устала, мне надо было отдохнуть.
Ты сейчас упомянула еще про некую внутреннюю боль. То есть параллельно тому, что ты добивалась успехов, реализовывала свои мечты, была еще какая-то внутренняя боль. Что это за боль была?
Это такая, на самом деле, интересная штука. Я росла в неполной семье. У меня была очень сильная мама, которая работала судьей. И папа, который был алкоголиком. Наверное, оттуда идет боль. Честно сказать, я вот ее не ощущаю на ежедневной основе, но понимаю, что я с детства была таким героем, человеком, которому необходимо совершать подвиги, делать все, что угодно, чтобы только не расстроить маму. И мои чувства... как-то были не особо важны. Мне не больно, я не обижаюсь, я не ревную, я не предъявляю. Да, это поддерживалось еще отношением окружающих со всех сторон, потому что меня жутко любили все, и взрослые, и дети. Это каким-то образом такое подкрепляло мое ощущение всемогущества. Ну вот, насколько его хватило, настолько на нем я и ехала. Вот, а потом, конечно, понадобились какие-то, ну вот, вспомогательные средства, потому что если я не чувствовала себя всемогущей, я прямо не могла существовать. А наркотики очень даже помогали, да, сохранить на начальном этапе сохранить и поддержать вот эту иллюзию всемогущества.
Это правда, что ты была представлена английской королеве?
Это правда.
Объясни тогда, пожалуйста, вот ты девушка, 26 лет от роду, с прекрасным образованием, с прекрасной карьерой, с прекрасными связями, будучи представлена английской королеве. Как так получилось, что ты начала употреблять наркотики?
Ну вот я уже сказала, слишком рано, слишком много всего. Как будто бы не к чему было стремиться. Какая-то вот пустота и невостребованность, и всего было мало, да, я вот говорила о всемогуществе, о том, что все любили, о том, что всегда перло, да, и я, наверное, не научилась стремиться, да, к чему-то, потому что все легко давалось, и мне всегда было мало, и вот на тот момент, наверное, тоже стало мало. Я вот не тот наркоман, который употребляет, потому что плохо. Я тот наркоман, который употребляет, потому что хорошо, но мало. Дайте, 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 дайте. Вот. И, к сожалению, внутри себя я не смогла найти ну вот достаточной мотивации, достаточно внутренних сил, чтобы ну вот преодолеть это. К тому же я очень любила компании, у меня полная непереносимость алкоголя. Вот, для того, чтобы оставаться душой компании и сохранить популярность, было необходимо что-то другое. И я думала, что я нашла это что-то другое в наркотиках.
Наташа, тогда следующий вопрос, он будет абсолютно противоположным. Почему ты решила перестать употреблять наркотики?
Я уже говорила, что когда я начала употреблять наркотики, они как будто бы дали выход моему внутреннему бунтарю. И вначале я говорила, я гордо говорила, да, я употребляю наркотики, но я не злоупотребляю наркотиками. Вот. А в конце моего употребления, и не то, что злоупотребляла наркотиками, я мои ценности в очередной раз в процессе употребления, я же была уже зрелым достаточно человеком, я была соображающим человеком, я понимала, что со мной происходит, но остановиться было невозможно. Остановиться было невозможно. И при том, что внешне я сохраняла атрибуты, ну, мне, по крайней мере, так казалось, социально приемлемого человека, внутри у меня была огромная боль, огромная рана, и это парадокс, потому что употреблять я начала наркотики для того, чтобы этой боли как раз избежать. Знаешь, я реально, ну, вот я очень жизнерадостным была человеком, очень энергичным, человеком, который любит приходить на помощь, который любит посмеяться. За годы употребления я превратилась в жалкое существо, которому было важно только, чтобы его не трогали. И вот хотелось просто занимать как можно меньше места в пространстве и тупо ждать, когда я умру от наркотиков. Я реально считала, что я скоро умру. Я, честное слово, не думала, что я доживу до 50. Может быть, я даже не хотела, кстати, дожить до 50. Мне не хотелось взрослеть. Вот еще какая-то важная, наверное, тема.
Во сколько лет ты начала выздоравливать, ты прекратила употребление?
Да, еще вот хочу сказать такую важную вещь. Мне еще казалось самым важным, чтобы никто не узнал, что я употребляю. Для меня вообще невозможно было обратиться за помощью или признать, что я не справляюсь сама. И поэтому вот мне было 35 лет, когда я сказала своему мужу в отчаянии, что я употребляю наркотики, просто вот не готовясь, не выбирая хорошего момента, просто потому что меня уличили в воровстве.
То есть он не знал, что ты употребляешь наркотики?
Хороший вопрос. Он, думаю, что он знал, что я употребляю наркотики, но не думал, не понимал степени ну, всего ужаса этого употребления. Он совершенно точно не мог себе представить, что я там несколько лет внутривенно употребляю на ежедневной основе.
И тебе, получается, было 35 лет, когда ты начала свой путь в анонимных наркоманах.
Да, когда я сделала первую попытку, скажем так.
Тебе понравилось это сообщество, люди, которые туда приходят? Быстро ли ты нашла себе друзей, тех людей, с кем ты могла общаться? Потому что я так понимаю, что люди туда ходят абсолютно разные. Как ты себя там ощутила?
Маша, я ощутила себя дома. Это, хотя первая мысль, когда я оказалась в реабилитации, первая мысль моя была, как ни странно, о, возможно, я умру не от наркотиков. Потом, узнав о программе «12 шагов», ну, может быть, для наших зрителей стоит пояснить, это программа духовного роста, условно, от признания невозможности употреблять наркотики до какой-то достаточно высокой цели помощи другим ребятам, тем, кто еще употребляет. Вот. Я знала об этой программе. Я посмотрела уже на тот момент много американских фильмов, Вот. Но мне казалось, что это какая-то такая американская фишечка. Вот. И меня потрясло, что в России есть это сообщество. Поэтому практически сразу у меня появилась надежда. У меня появилась надежда, а когда я пришла на свою первую группу, несмотря на то, что как-то я и по возрасту не очень вписывалась, и, может быть, по внешнему виду, вот, но мне было очень комфортно, я поняла, что я попала к тем, к своим, которые мне нравятся. Они мне и в употреблении нравились. Мне нравились эти хулиганы. Вот. Но теперь... Но эти люди не употребляют наркотики. И они не осуждали меня, они меня не критиковали, они меня понимали, они меня поддерживали. И, ну, как будто бы вот авансом давали мне свою любовь. Я ее даже и не заслужила. Ну, я еще ничего не сделала, я просто пришла, вот, а они меня любили. Это прекрасное чувство.
Расскажи, в чем ценность анонимных наркоманов? Чем именно этот способ бросить наркотики отличается от других? В чем ценность вот этого сообщества «Анонимные наркоманы»?
Спасибо, Маш. Хороший вопрос. Для меня ценность сообщества анонимных наркоманов в том, что люди свободно и бесплатно делятся со мной тем, как оставаться, как не употреблять наркотики. И это то, чем когда-то свободно и также бесплатно поделились с ними. То есть... Мы все очень разные, конечно же, но основная проблема у нас была одна – это наркотики. Без наркотиков у меня не было возможности справляться с жизнью на условиях жизни. А в анонимных наркоманах я на ежедневной основе получаю возможность узнать опыт других людей, как они проживали какую-то сложную ситуацию и не стали употреблять. Анонимные наркоманы дают мне возможность стать тем человеком, которого я сама могу уважать.
Хорошо, скажи, пожалуйста, вот ты попала в сообщество, ты должна была что-то там делать? Есть что-то, какие-то должноствования?
Абсолютно ничего никому не должна. Мне очень хотелось находиться с этими людьми. Находиться с людьми, которые справились с такой жуткой и страшной болезнью. С людьми, которые убивали себя. И каким-то образом при поддержке таких же людей захотели жить. Вот вместе с анонимными наркоманами ко мне вернулось желание жить. Мне захотелось жить. Что меня очень привлекает, это в сообществе есть некоторые принципы. Есть некоторые принципы. И один из самых главных принципов для меня – это равенство. Это равенство. Неважно, сколько у кого денег, неважно, кто в чем одет, неважно, кто и какие наркотики употреблял и сколько он их употреблял, когда мы собираемся на собраниях, мы все равны. И для меня это вообще единственная возможность увидеть и жить в соответствии с этим принципом, ну вот в нашем обществе. Я даже не представляю, кто еще может дать такую возможность, где еще можно получить вот эту возможность чувствовать себя равной среди равных.
Скажи, а вот две твои части, хорошая девочка и бунтарка, они примирились?
Да, вот важно, кстати, вообще отличный вопрос. Анонимные наркоманы для меня возможность быть бунтаркой, но без разрушительных последствий для себя и для окружающих. Потому что на собраниях и в общениях со своими друзьями по выздоровлению в анонимных наркоманах я могу быть не самый лучший, не самый добрый, не самый честный, потому что во всех других ситуациях у меня есть ощущение вот долженства, что я должна быть самый добрый, самый хороший, самый принимающий, самый заботливый. Ну вот я так скроена. А вот в анонимных наркоманах, ну я могу быть плохой девчонкой, при этом не убивать себя, и меня никто там не осудит.
Мы очень много про анонимные наркоманы. Хотела сейчас немного конкретно про тебя и про такое более социальное, бытовое. Скажи, у тебя есть какие-то хобби или что-то тебе нравится? Вот просто дай портрет себя.
Я все-таки коснусь анонимных наркоманов тоже. Почему я так люблю анонимные наркоманы? Потому что, когда я перестала употреблять наркотики и постоянно посещать собрания анонимных наркоманов, ко мне вернулся вкус жизни и исполнились те мечты, о существовании которых я даже забыла. Я вот взрослела среди такой компании парней, которые там постоянно в гаражах собирали там из 3 мерседесов один. Вот, я очень любила и люблю автомобили, и мы мечтали о гонках на Субарах, на Митсубиси. И это была какая-то такая мечта, такая полудетская. Вот, и вдруг в своем, ну, уже у меня было какое-то время, я не употребляла наркотики, и каким-то образом сложилось так, что я стала заниматься организацией автоспортивным маркетингом и организацией чемпионата России по ралли. Вот. И я ездила штурманом на ралли. И это какая-то невероятная страница моей чистой биографии. Вот. Я очень люблю действительно автомобили. Вообще люблю разные экстремальные штуки. Я каталась на водных лыжах, я каталась на вейкборде. Я бы с удовольствием прыгнула с парашютом. Еще, наверное, можно назвать, я не знаю, это не совсем хобби, но это то, что я очень-очень-очень люблю. Я очень люблю людей, и я очень люблю общение с людьми. Я снова не побоюсь повториться, что, конечно, анонимные наркоманы, собрания, на которых мы ходим, и та близость, которая устанавливается между нами, дают колоссальную возможность для постоянного практически общения. И вот это вот ощущение принадлежности. Ощущение принадлежности, ведь, ну, я не знаю, мне, наверное, часто его не хватало, несмотря на то, что я все время окружена людьми, ко мне приходило это вот состояние какого-то полного и тотального одиночества. А в анонимных наркоманах я никогда не одна. Я никогда не одна, у меня всегда есть кому рассказать о своих болях и тревогах. У меня всегда есть возможность послушать о болях и тревогах моих друзей. И это, кстати, лучшее лекарство от депрессии, да, ну вот помочь другому. И анонимные наркоманы дают мне эту возможность.
Наташ, как ты уже сказала, тебе 54 года. Я еще раз хочу сказать, что ты абсолютно не выглядишь на этот возраст. Но все же хотелось спросить, как ты видишь свое будущее?
Благодаря анонимным наркоманам я узнала такую вещь. Мне казалось раньше, что это плохо, что я не строю особых планов. Вот, но у анонимных наркоманов есть такой лозунг «Только сегодня». Он помогает, когда человек в самом начале отказывается от наркотиков, помогает пережить вот это желание употребления, да, вот, ну, я себе говорила, только сегодня я могу не употреблять наркотики. И вот таких только сегодня вот накопилось почти 17 лет. Это очень ложится вот на мой характер. Я живу, наверное, куда подует ветер и не строю особых планов, хотя я себя за это корила. И вот это только сегодня дает мне возможность радоваться жизнью только сегодня. Дает мне возможность не париться по поводу своего возраста только сегодня. Это какая-то такая очень простая и очень мудрая вещь. Так же, как и программа. Только сегодня я могу сделать все от меня зависящее, чтобы прожить этот день достойно. Но если про планы, у меня еще достаточно маленький сын для моего возраста, ему 12 лет, Вот, поэтому у меня в планах, конечно, чтобы он стал достойным человеком. Мне очень важно, чтобы он был хорошим человеком. Я с анонимными наркоманами навсегда. Все только начинается.
Наташ, расскажи про сына. Есть какие-то принципы воспитания? Не знаю, насколько вот слово «воспитание» здесь применимо, может быть, дружба, ваши взаимоотношения, вот скорее. Есть какие-то принципы ваших взаимоотношений с сыном?
Благодаря сыну я многое о себе узнала. До его появления я считала себя очень принимающим человеком, никогда ни на кого не давящим, ничего ни от кого не требующим. Но... как выяснилось, любить все человечество гораздо проще, чем любить одного маленького человека. Я поняла, что любовь и власть – это страшное сочетание. Я поняла, что тот страх, который меня сковывает, когда мне что-то не нравится в поведении сына, то, что лишает меня способности мыслить здраво и трезво. И куда я иду? Я иду в анонимные наркоманы, где у меня получается любить безоговорочно, любить без претензий, принимать, понять, что, несмотря на то, что он мой сын, он отдельный человек. Он отдельный человек, не проецировать свои провалы и свои надежды на него, дать возможность ему быть и развиваться, и только направлять и поддерживать. Это не всегда получается. Это я прошла достаточно долгий путь. И в отношении с сыном я, кстати, чаще, чем с кем бы то ни было другим, бываю тем человеком, которым я, когда я себе очень не нравлюсь. И вот применив вот этот какой-то принцип, ну, у меня лучше стало получаться, несмотря на его сложный возраст. У нас очень хорошие отношения. Он очень талантливый, но он ничего не хочет делать, и с этим достаточно трудно смириться. Но вот чтобы понимать, я, наверное, расскажу такой короткий примерчик. Меня очень беспокоило то, что он совершенно не делает домашнее задание. Мы ругались, мы дулись друг на друга, мы не разговаривали. Пока я не поняла, что для меня гораздо важнее отношения с сыном, чем выполненное домашнее задание. Поэтому все, что сейчас нужно знать о том, как мой сын делает домашнее задание, это то, что его школьный рюкзак лежит в предбаннике. Он, то есть, даже не заносится домой. И мне с этим... спокойно.
Давай вернемся к началу. У меня уже осталось несколько вопросов для тебя. Мы это как-то было вот связано начало твоей истории с неким успехом твоим. Что ты сейчас думаешь про успех? Успешна ли ты? Успешна ли твоя жизнь? Вот можешь про это сказать?
Не сразу, но я поняла, что успех не равняется популярности. У меня много было достижений. Но ценю я только два, наверное, из них. Первое, как я уже говорила, эти оба достижения связаны с достаточно большими усилиями, которые мне пришлось прикладывать, чтобы достичь этого успеха. Вот первое я уже упомянула, это поступление в институт, вот, когда в течение года я занималась там по 6-8 часов ежедневно. Это до сих пор для меня ценность. Это очень ценно. Я себя за это уважаю и считаю это своим большим успехом. И второй мой успех, как он по-русски называется? По-английски он называется ongoing. Постоянный успех, непрекращающийся успех. Это моя жизнь в анонимных наркоманах. Потому что... анонимные наркоманы – это то, что когда-то спасло мне жизнь и продолжает спасать сейчас на ежедневной основе. Это огромный успех для человека, потерявшего все, я имею в виду самоуважение, достоинство, карьеру, друзей и стремящегося к смерти. Это огромный успех. Жить и радоваться жизни каждый день. Это честное слово. Это то, что мне дает возможность проживать очень тяжелые моменты в жизни. Там, смерть друзей, смерть мамы, потерю близких каким-то другим образом. Ну, то есть это то, что примиряет меня с жизнью. И правда дает возможность переживать очень сложные моменты, оставаясь при этом чистой. Чистой от наркотиков, чистой от каких-то, я не знаю, там, плохих помыслов. Я, правда, с каждым днем становлюсь все лучше и лучше. Ну, вот это не хочется это употреблять, но скажу. Я получаю такую гораздо более улучшенную версию самой себя. И это благодаря анонимным наркоманам. Это не просто потому, что я хожу на собрание. Это, наверное, не очень будет понятно, если мы на этом остановимся. В анонимных наркоманах происходит процесс взросления, и это взросление не делает тебя более грамотным, это взросление не делает тебя более профессиональным, оно даже не делает тебя более мудрым. Оно делает тебя более отзывчивым, более честным, более непредубежденным. И практически всегда возьми любого анонимного наркомана и скажи, что вот там за дверями стоит человек, который хочет перестать употреблять наркотики. И любой из нас окажет этому человеку помощь, поддержку и поможет ему начать. Это правда какая-то очень крутая тема.
Наташ, последний вопрос. Что бы ты сказала тому человеку, которому сейчас очень плохо, который ищет выход, который очень хочет бросить наркотики?
Я бы сказала, что любой наркоман, придя в анонимные наркоманы, может прекратить употреблять наркотики, потерять желание употреблять наркотики и найти новый путь в жизни. Посмотрите на меня, правда. Ребят, приходите.
Вы были на канале «Анонимные наркоманы». Ставьте лайк этому выпуску. С вами была Маша Краснова. Будьте свободными.
«Анонимные наркоманы». Подкасты для тех, кому наркотики мешают жить.